У нас в гостях, как я уже сказал, достаточно известный украинский политик, бывший представитель Украины в трехсторонней контактной группе урегулирования на Донбассе Роман Бессмертный. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И, доброго дня.
И вот, собственно говоря, давайте начнем все-таки с темы, которая к вашей вот последней большой должности имеет непосредственное отношение. Очередная встреча в нормандском формате. Но вот последние примерно, больше, наверное, чем полгода уже, по крайней мере, вы в многочисленных интервью говорите, что, в общем, форматы и минские, и нормандские себя исчерпали. Правда?
То, что касается возможности результативной работы в рамках минского процесса или нормандской четверки, то, начиная с 1 января 2016 года было понятно, что из этого рая меда не будет. И причина не только в том, что формально 1 января закончилось действие так называемых минских договоренностей, но есть еще и проблема в том, что вся система работы там построена таким образом, что фактически в четырех институциях обсуждается одно и то же. Отсюда разговоров много, но результат минимальный. Можно по-разному там оценивать наработки, которые были сделаны, но уже то, что эти наработки вывалились за пределы хронологии их выполнения, было очевидно, что их выполнить просто нельзя. Я не беру сейчас во внимание, там, насколько они внутренне логически составлены так, что они поддаются разрешению. Это во-первых. Во-вторых, шло время, менялась ситуация, а фактически на это никто не реагировал. То есть, как бы все думали, что вот здесь написано, и поэтому жизнь так состоит, вот как люди пишут. На самом деле ситуация по линии разграничения, ситуация в оккупированной зоне, ситуация в Украине динамична, она изменялась, но делали вид, что там все как бы заморожено.
Кто делал вид? Участники переговоров, вы имеете в виду?
Здесь я как раз возвращаю к теме о том, как эта система вся построена. Понимаете, есть те, кто должен ставить задачу, те, кто нарабатывать методологии, и те, кто давать предложения. Но на самом деле, если кому-нибудь удастся побывать на всех этих конфигурациях, начиная от нормандской четверки, заканчивая подгруппой, все это одно и то же. Это приблизительно, знаете, как вот вам сказали, там, извлечь из маленького семечки там муку, да, вы его вбрасываете вот в такой казан, в такой и в маленький, и одно и то же делаете. Ну, результата не будет ни там, ни там. Так вот, это первое, на что надо было обратить внимание, и чем больше всю эту работу видел, тем больше я убеждался в том, что это не что иное, как имитация. А причина этой имитации в том, что запущенный уже год назад фактически избирательный процесс в ключевых международных игроках, это Соединенные Штаты, это Франция, это Германия, не определял вообще никак, а какова цель всего этого процесса. Параллельно начавшиеся...
Цель затянуть процесс, по-моему, да, просто.
Если один момент. Начавшиеся кровопролитные бои в Сирии, фактически возрождение конфликта армяно-азербайджанского, политические процессы в Приднестровье, фактически возобновление конфликта за счет спецопераций на Балканах, привело ситуацию в такую мозаику, что все поняли, что вся система безопасности вдруг рухнула. Кстати, на понимание этого ушел фактически весь 14-й и 15-й год.
Да я бы не сказал, что даже вот сейчас уже это понимание есть, что как-то мировая система безопасности уже хотя бы начала реформироваться, нет. Ну, то есть, вот вся надежда на НАТО и больше ни на
что. А здесь включилась адская система математики. Вот, вы понимаете, когда все вот начинает рушиться, начинают считать, ага, вот столько людей погибло на дорогах, вот столько в Донбассе, а вот столько в Сирии. И где вы в этой проклятой математике? Вот. Ну и отсюда возникают приоритеты. Куда ресурсы, куда армия, куда вооружение и так далее. Потому что с 1946 года Европа слишком хорошо жила, привыкла к этой жизни, а хорошую жизнь, как вы понимаете, ни один человек не хочет с ней расставаться. Отсюда лишний раз подумать и использовать какой-то ресурс, и остановить это вовремя было невозможно. Плюс к тому, я сегодня уже глубоко убежден, что далеко до 2014 года разговоры различного толка о судьбе Украины и как государства, и как частей каких-то государств уже велись. Потому что не случайно, начиная там 2009, 10, 11 годы, в Европе, в странах бывшего Советского Союза появлялись разного вида провокационные карты. Вот эти территории туда, вот эти туда. Ну, вы же понимаете, что это проба, это как брошенный камень. А будет от него что-то или не будет от этого камня?
А было, да.
Да, и все это не могло не влиять на ситуацию. Но все было бы как бы с цифрами, с математикой, но надо же понимать, что гибнут люди. Это, во-первых. А во-вторых, гибнут люди в Европе, которая двигала весь мировой процесс человеческий. Она тянула за собой все эти процессы. Она их вела, она принимала какие-то решения. Но это заставило взглянуть совсем по-другому. А вообще мы отличаемся от тех средневековых боев, ристалищ и так далее. И все привело к тому, что люди сегодня делают очень простой и жестокий вывод. Мир настолько несовершенен, что он платит человеческими жизнями, не перебирая цифрами и количеством, за то, чтобы сохранить какой-то там брезгливый там, экономический баланс, какой-то финансовый баланс. Вот. Все, я вам скажу, что с моей точки зрения ситуация поступательна, методично ухудшается. И пока что я не вижу ответа ни ОБСЕ, ни ООН и Совета Безопасности, чтобы этот процесс остановить.
Ну, наверное, вот то, что вы сказали в начале, вряд ли стоит ждать этих ответов, пока вот не завершатся вот эти избирательные процессы там во Франции, в Германии. Ну вот в Америке вроде он состоялся, да? Вот, кстати говоря, понятно, что Америка формально не является, да, участником ни Минских, ни Нормандского формата, но мы все понимаем прекрасно, что де-факто очень влияет.
Да.
Вот как вы считаете, как-то изменится с приходом все-таки в Белый дом Трампа вот вся эта ситуация?
Во-первых, политика Соединенных Штатов станет намного четче, она станет намного жестче, и она будет привязана исключительно к интересам того, что мы называем там американский народ, Соединенные Штаты Америки. И здесь нужно точно отвечать на вопросы. Первое. А безопасность Соединенных Штатов Америки находится далеко за пределами границ Соединенных Штатов Америки. Надо помнить это хорошо. Второе. НАТО — это на 90% Соединенные Штаты Америки. Это второй момент. Третий. Это для создания системы безопасности нужна армия, а не разговоры. Это третий момент. Поэтому, что касается военно-промышленного комплекса, границ, безопасности, система будет создаваться таким образом, чтобы все единицы безопасности держали в себе так называемый сдерживающий фактор. Не фактор нападения, а сдерживающий. Поэтому, что касается возобновления программ, которые играли как инструмент сдерживания, гонки вооружений, это будет делаться. И это и в экономических интересах, и в бизнес-интересах Соединенных Штатов Америки, прежде всего в вопросах безопасности. Теперь вопрос, а насколько это понимают а. в Европе, б. в Украине и г. в России? Путину нечего терять. Он дорогу избрал, он будет идти на конфронтацию. Он будет идти на конфронтацию с Трампом, с Обамой, не имеет значения. А имеет значение, насколько хозяин Белого дома понимает это и готов адекватно реагировать. Что касается Европы, ситуация очень плохая, потому что изнутри Европа трещит по всем швам. Выход Великобритании, а это значит группы скандинавских стран, он будет иметь отдельную группу и коммуникацию. Второе, это Южная Европа, которая сегодня фактически является колоссальным реципиентом ресурсов европейских, требует огромных ресурсов, чтобы она была удержана в той системе ценностей, вопросов безопасности Европы и так далее. И отдельная группа молодых демократий, так называемые, которые в последние два десятилетия стали или членами Европейского Союза, или двигаются туда.
Восточная Европа.
Да, это Восточная Европа. Вот есть несколько групп государств, ну и сердцевина, то, что называется договор угля и стали. Это Франция и Германия. Вот есть ли понимание того в Киеве, что вот с чем мы имеем, с какой мозаикой мы имеем дело? Но если взять, там, проанализировать высказывания во время избирательной кампании, ну, становится понятно, что здесь надо поставить большой знак вопроса. Насколько это воспринимается и понимается. Второе, есть ли сейчас шансы в данный момент как-то реабилитироваться и сделать какие-то выводы? Такой шанс есть. По существу, выработка позиций, отработка планов, местонахождение, концепции внешней политики будет продолжаться где-то к марту месяцу. И задача администрации, руководства Украины вскочить на эту подножку и предложить свое видение. Прежде всего, это видение Украины и ее организации внутри, какой она должна быть. И второе, это место Украины вот в этой региональной системе, я бы сказал. Я бы не шел сейчас дальше, там, не говорил о Европе. Вот, этой, вот здесь Россия, вот здесь Украина, а здесь вот Восточная Европа. С моей точки зрения, у нас только один есть вариант. Ну, один из возможных, это своего рода создать пояс безопасности и предложить услуги Европе. Помните, как Евтушенко когда-то писал, мы закрыли Европу щитами червленными, как закрыли ее 20 миллионами. Помните вот этот стих? Он у меня, вот 50 лет этот стих у меня в голове кружится. Вот
то есть
время.
Теперь это будет про Украину.
Да. И, понимаете, хотелось, здесь да, проблема такова, что Орда, она всегда шла с востока на запад. Цивилизация с запада на восток. И хотим мы этого или нет, но это дилемма, она... периодически
вот,
возвращается.
Вот что мы сейчас имеем насчет региональной безопасности и в том числе Трампа. Сейчас вот факты, да, Россия объявила, Министерство обороны Федерации объявило о том, что размещаем на постоянной основе Искандеры. Мы их не отзываем, как обещали, после учений. Там же находится в Калининградской области. Калининградская область, на границе с Польшей стоят Искандеры. По берегу, по Балтике, стоит береговой комплекс Бастион. Если я не ошибаюсь, да. Вашингтон-Пост уже написала о том, что это будет первым испытанием для президента Трампа. Мол, как вы отреагируете, так мы и поймем, вы будете дальше действовать. Япония уже отреагировала на синхронное размещение комплекса «Бастион» и, если я не ошибаюсь, комплекса «Бал» на Курильских островах. Премьер сказал о том, что да, мы будем реагировать адекватно. И все замерли, и все ждем адекватной реакции. А тем не менее...
Ну, я не думаю, что, ну, наверное, Трамп не может сейчас реагировать, пока он еще не в должности.
Безусловно, да. Но он должен... Какую-то позицию от него ждут. Угу. И вот все в ожидании. То есть, я так понимаю, Путин просто провоцирует. Он хочет этого ответа.
Не, ну, я же не случайно сказал, что у Путина есть только один вариант развития ситуации. Он будет идти целенаправленно, методически, логически на обострение ситуации. И его оппоненты или должны сдаваться, или... делать какие-то шаги встречные. Какие-то шаги встречные, ну, адекватные. Это определенное военно-политическое усиление. В первую очередь военное, во вторую очередь политическое. Дальше экономическое. Фактически построение новой модели экономики, переход к определенному там стимулированию военно-промышленного комплекса. Что может в этой ситуации противопоставить блок НАТО, Соединенные Штаты Америки? Во-первых, шаги, которые делает сейчас Путин, это построение личной российской системы безопасности для России, с точки зрения России, с точки зрения их подходов. Почему? Потому что Кремль глубоко убежден, что шагнув фактически границам Российской Федерации, НАТО несет в себе огромную угрозу Москве. Отсюда... Если мы смотрим на карту, первая, вторая и третья линия системы безопасности, они размещались на территории Украины, Белоруссии, стран Балтики. Страны Балтики ушли, Украина нет, Болгария нет, Варшавский договор развален, поэтому, понятно, будут какие-то способы. Теперь, насколько Россия владеет военным потенциалом, способным с точки зрения сегодняшнего дня построить адекватную систему с Соединенным Штатом и НАТО? Нет этой системы. Все эти комплексы, о которых вы говорили, это комплексы, разработанные 30 лет тому назад, 20 лет они поставлены в строй. Часть из этих комплексов разрабатывалась в Украине. Они, к сожалению, для России, они устарели для того, чтобы сегодня реагировать на системы про безопасности в Европе, которые построены, и системы стратегической атаки, которые владеют сегодня и есть на вооружении стран государств НАТО. Но где здесь проблема? Почему вот все это происходит? По той простой причине, что НАТО точно так переваливалось с ноги на ногу вот все эти годы. И по существу модель, если мы возьмем там разработки, они современные, но модель и тактика оборонных действий, она осталась 30-летней давности. Вот то, что сегодня беспокоит Соединенные Штаты. Почему позицию занял такую Трамп? Потому что, господа, вы есть членами НАТО, но бюджет НАТО сегодня фактически 4 страны наполняют. Поэтому или это система коллективной безопасности, или это система безопасности Соединенных Штатов Америки.
Ну, или максимум 4 стран.
Да. Обратите внимание на решение последнего Европарламента по поводу создания европейской системы безопасности. Что это такое? Буквально месяц назад началось размещение и увеличение воинских частей на территории Латвии, Литвы и Эстонии. Вот вам ответ один. Дальше. Теперь что нам? А нам нужно ответ. А кто мы и что мы в этой ситуации? Поэтому умные люди говорят, что Украине нужно, так как Израилю, определенный договор о стратегическом партнерстве. Я убежден, Соединенные Штаты Америки, потому что, ну, хорошо, давайте будем себя дальше обманывать, что НАТО это НАТО, и там Соединенные Штаты это не Соединенные Штаты. Это неправда. НАТО это Соединенные Штаты.
Ну, у нас, в принципе, стратегическое партнерство с Соединенными Штатами, кстати, как и с Россией, де-юре вообще есть.
Естественно. В данном случае имеется в виду просто наша оборонная доктрина, и если посмотреть на декларацию, Варшавский меморандум НАТО, то там вне строк и в 4 пунктах выписано место Украины в этой системе безопасности. По существу сегодня отстраивается то, что всегда было содержанием вот этого пояса, который называется Римленд, который отделяет то, что мы называем Хартленд от как бы мира. И в нем вот есть эти бреши. Такова брешь. Есть Беларусь, Иран. Ну, по Китаю тоже большой вопрос, потому что как бы от добра добра не ищут. Президент Обама, скажем, строил систему определенных отношений, но получилось, что досотрудничались так, что получились чуть не врагами. Вот вам, скажем, ответ. Поэтому международные отношения, система безопасности, это не только... Ну, ручканье, это не только позитивные слова, это еще определенные действия, которые бы говорили, что нельзя нарушать договоренности. Ну и я в очередной раз говорю о том, что давайте откроем статут устава Организации Объединенных Наций. Почему на сегодняшний день отсутствует оперативное командование, почему отсутствуют вооруженные силы, которые предусмотрены были, если я не ошибаюсь, 44-й статьей. Почему? Потому что все прекрасно понимали, что это согласование временное, и что рано или поздно надо будет вываливаться за рамки. Ну, а теперь вернитесь к дискуссии по поводу какого-то военного контингента по линии разграничения на Донбассе, какой-то полицейской миссии ОБСЕ. А что же, в 46-м году, или там, когда все это начиналось, что все не понимали, что нужны вооруженные силы, нужен штаб, оперативное управление этим вооруженным. Понимали.
То есть поэтому вот такие заявления сейчас звучат, Леонида Кучмы, да, о том, что Минский формат неэффективен, поскольку у политической элиты нет единой позиции относительно этих переговоров. И его заявления якобы возможных, ну вот ходили слухи, что он может тоже выйти из группы.
Ну, он вправ, и он прав был давно уже, когда не публично высказывался о том, что или нужно решать проблему, а такие способы и методы были, или не надо делать вид, что мы тут пашем в поте лица, и мы сейчас умрем от ужасной работы, которую мы там делаем, потому что это кроме нервов и издевательства самим над собой, оно ничего не приносит.
Но это не потому происходит, что украинской элите, очень большой ее части, эта война тоже давно выгодна. А вот сегодня, да, по дороге на вот эти переговоры, Ирина Геращенко опять написала, мы будем настаивать на нашем варианте дорожной карты, безопасность, гуманитарный блок, освобождение всех заложников, и только потом политический. Ну, это мы же тоже слышим уже, наверное, полгода, может, год даже. Но по факту это просто затягивание вот этого процесса.
Михаил, вы не найдете войны, которая через полтора года
не была бы нужна,
не была
всем,
бы нужна
сторонам.
Всем. Потому что война это...
Кроме тех, кто там гибнет,
да,
конечно. Да.
Это наиунивершальнейший и наимощнейший способ зарабатывания денег. И все это прекрасно понимали. Как только это растянется, оно приобретет совсем другое содержание. И вот надо же понимать, что это географический центр Европы, что здесь гибнут люди. И вот как в голове вместить европейские ценности, человек как главная ценность, которая задекларирована во всех абсолютно документах, подписанты этих договоров, Россия, Украина, Европа, и, ну, на минутку все задумайтесь, соседнее государство поставляет на территорию другого государства оружие. От обычных вооружений до вооружений тактического плана и так далее. Ну как это все вместить? И пока вот это все в мозгах европейских переворачивалось, ну, мы получили ситуацию, которая, дай Боже, чтобы она приобрела характер замороженного конфликта. Потому что сегодня любой политический маневр в Европе, в том числе за результатами выборов в Германии и Франции, может обернуться вот
новым наступлением.
То, о чем писал Евтушенко. Полем боя. У нас время, на самом деле, небольшое, чтобы вот это тут... граничащее время это март месяц, потому что напрямую начнется выборы в Франции, и там мы получим уже, а кто на финале. И мы будем понимать, так а может лучше вообще в нормандский формат дальше не соваться, потому что может получиться так, что ну как бы,
как не, бы хуже
не
будет,
три
да?
против одного, угу. А если хотя бы два на два, тогда разбегайся так, в этой ситуации. Поэтому надо быть осторожным и надо упредить вот это все и предложить свой вариант. Я не договариваю, господа, в этой ситуации, потому что такой вариант есть. И он в том числе обсуждался там в рамках и Минской группы, тех людей, которые там работают. Надо быть, в первую очередь думать о себе, то есть об Украине. В первую очередь надо прекратить жить расстоянием от Ла-Манша и до Владивостока. Нет уже. Нет этого евразийского цивилизованного пространства. Нет уже цивилизованной Европы. Есть интересы Британии, Франции, Германии. У нас должны быть интересы Украины. Концепция украиноцентричности должна заменить концепцию евроцентричности.
Ну вот смотрите, ведь эту всю ситуацию может еще существенно как бы расшатать, да, это же я не зря это слово использую, потому что мы вспоминаем о плане, так называемом плане Кремля, да, по расшатыванию ситуации в Украине. Действительно, политическая нестабильность внутри самой Украины. Ну, действительно, третий год войны, власть уже растеряла хоть какое-то доверие, и даже вот этот сдерживающий фактор войны все меньше перестает работать. Вот как вы считаете, вот этот план, он на самом деле есть, или это наша власть все-таки использует вот этот тезис для того, чтобы, ну, как бы обезопасить себя от каких-то народных протестов?
Знаете, то, что таких планов много, и начиная там с начала своей политической карьеры, я много видел там и спецорганов, которые показывали подобные планы во времена Кучмы, которые писались в Кремле во времена Ющенко и сейчас, и во времена Януковича. Янукович даже не подозревает то, что в Кремле высадили его в воздух. И понимали прекрасно, что убрать Януковича, оттяпать Крым и Донбасс, или то, что они имели в виду Новороссию, он даже в его голове тупой, вот, слушая последнее время, он не вмещается, что он был одним из инструментов. Если в феврале 2013 года они уже говорили, что он до Нового года не будет президентом Украины. Там уже в Кремле это обсуждалось серьезно. Он этого не понимает до сегодняшнего дня. Поэтому очевидно, что Шатун или там еще какой-то Дед Мороз, там масса этих планов. Почему? Потому что проблема Украины – это проблема будущего России. Вспомните, империи без Украины быть не может. Эта империя жила мозгами, ресурсами этой территории, потому что мозги – это прежде всего ресурсы. Она мечтает это приобрести. Но поставьте себе на место кремлевских вождей. Оттуда давит Китай. Этот Китай не только давит, а сегодня до Урала уже фактически контролируется полностью. Куда идти дальше? Мозгов нет, ресурсов нет, вот, ситуация катастрофическая, значит, нужно куда переть? В Балтику, Украина, Беларусь. Ведь на Беларусь тратятся колоссальные усилия, чтобы удержать. И сегодня, ну, надо отдать должное, что чудом удается удержать там ситуацию. Потому что еще 5 лет назад, если кто мне сказал, что западные 2 области и 2 восточные в Беларуси, они настолько будут различны, я бы никому не поверил. Сегодня, если взять Гродненскую и Брестскую область, это уже такой полубелорус, полуевропеец. А если взять Витебскую, Гомельскую, это русский мир. Посмотрите, какие там листовки. Вот вам еще одно место, которое взорвется рано или поздно. И отсюда надо понимать, что все это требует очень детального анализа, понимая того, что если мы не создадим свою систему маломальски защиты и не найдем свое место в европейской мировой системе безопасности, мы не удержимся. Нас просто начнут делить. Мы станем тем, той разменной монетой, которой будут рассчитываться.
Я хочу напомнить, что у нас в гостях Роман Бессмертный, известный украинский политик, бывший представитель Украины в трехсторонней контактной группе урегулирования на Донбассе в Минской группе. Мы говорим о текущих событиях. Еще одно событие сегодняшнего дня – это открытие в Чернобыле вот этого уникального объекта, который должен закрыть четвертый энергоблок, опасный.
Да, вместе с укрытием самим.
И вот последние новости, которые пришли буквально 5 минут назад, что президент Петр Порошенко уже принял участие в этом открытии. Yes, мы это сделали, заявил он. Ну а чуть подробнее узнаем от нашего корреспондента Григория Пырлика, который сейчас тоже на Чернобыльской атомной электростанции. Григорий, слышите нас?
Да, слышу, Михаил, добрый день.
Добрый день. Расскажите немножко подробнее о том, что там произошло.
Свой рассказ я хочу начать с фразы, которую услышал случайно из общения 2 сотрудников или предприятия Чернобыльская АЭС, или фирмы «Наварка», которая, собственно, арку строила. Фраза была такая: «За суетой не видно конфайнмента». И действительно, суеты сегодня тут, понятно, очень много, потому что приехал президент, и там прямо перед нами, пока мы проходили проверку, люди чистили дорожки от снега и так далее. Но настроение здесь...
И красили заборы.
Нет, ни заборы, ни асфальт в этот раз не красили. Видимо, подготовили заранее.
Заранее сделали, да. Угу. Да-да, продолжай.
То есть в речах участников сегодня тут выступали и представители стран-доноров, и президент Петр Порошенко. Много раз звучало слово «самый». Действительно, конструкция, которая уже надвинута на старый объект укрытия, является самым большим арочным сооружением в мире. Высотой она больше 100 метров, 108 метров, если быть точным. И президент в своей речи, опять же, все эти цифры назвал, и кто-то с задних рядов прокомментировал: молодец, все правильно выучил. Атмосфера действительно радостная. Единственное, что было вот у меня лично небольшое разочарование, потому что изначально, когда мы ехали на события, пресс-служба Госагентства по управлению зоной отчуждения представляла, что это будет надвижение, то есть покажут, что какие-то вот последние метры арка проедет на глазах у СМИ.
А оказалось, что она уже надвинутая, да?
Да, оказалось, что она уже надвинутая. Эти последние метры показали только на видео. И вот тут я расспрашивал участников, как это все происходило. Двигали ее там буквально 60 метров в час. Само движение длилось 72 часа. Ну, с перерывами чуть-чуть подвинули, домкраты переставили, подвинули снова. И вот еще важный момент. Сегодня представлено само сооружение, открытие, но это еще не ввод в эксплуатацию.
Вот, Григорий, скажи, пожалуйста, вам не объясняли, почему? В следующем только году? Каким образом? Там еще что-то будут работы какие-то проводить или что?
Да, еще будут проводить работы, в частности, еще нужно наладить систему вентиляции, еще нужно полностью отработать систему изоляции. И лишь после ноября, как все будет готово, ноября следующего года, уже тогда начнут разбирать старый саркофаг. И вот начнутся, собственно, работы.
Ну, мы же так поняли, что не полностью, Григорий, там будут разбирать саркофаг, а только поврежденные, устаревшие какие-то фрагменты, да? Или полностью?
Да. Демонтаж вот конструкции, которые, грубо говоря, сами могут обвалиться.
Спасибо, Григорий. Надеемся, что к вечеру ты привезешь репортаж об этом событии. Напомню, что на прямой телефонной связи с Чернобыльской атомной электростанции был наш корреспондент Григорий Пырлик. Ну, а мы продолжаем разговор с Романом Бессмертным. И вот, Роман Петрович, это, опять же, вот в ряду, вот вы говорили, да, на каком месте там Украина, да, вот здесь балканский конфликт снова, здесь сирийский и так далее. Это попытка привлечь внимание все-таки к Украине, напомнить, что мы, это еще и Чернобыль.
Это огромнейшая беда, и вот мне, как бывшему депутату от этих регионов, там, и районов, и так далее, мне очень хорошо есть понимание...
В Макаровском районе, да, где депутатом был?
Да, понимание того, что цифры потери человеческих жизней впоследствии Чернобыльской катастрофы и войны на Донбассе, они несопоставимы. Что то количество, которое Украина потеряла людей вследствие этой Чернобыльской аварии, и еще потеряет.
И еще
продолжает терять.
Мы из-за того, что мы не видим, мы не ощущаем этих смертей, мы просто не понимаем масштаба. На самом деле этот масштаб колоссальный. И здесь, знаете, там можно бросить слово о том, что ну, пускай эта территория хоть там сохранится для будущих поколений через тысячу лет и так далее, потому что период полураспада по Крыму отдельным изотопам до 600 лет. Вот. Но все равно надо понимать, что мы находимся в статусе подопытного кролика. Это эксперимент. И этот эксперимент сегодня проходит Украина, Беларусь, страны Балтии, Финляндия, Норвегия. Потому что если взять вот так вот от Киева и все ровно на север, все это было заражено тогда. И чем это еще может обернуться? Ну, можно только читать в отдельных работах, на которые почему-то считается необходимым не очень обращать внимание. Но на самом деле это огромнейшая беда. А, слава Богу, что вследствие действий трех президентов, там правительств десятка, хоть решили проблему, присунули эту бандуру, которая, когда она войдет в эксплуатацию, и что с этим будет происходить, это такой же большой знак вопроса.
Ну, обещают, что она на 100 лет убережет нас.
Да. Ну, давайте будем, скажем, оптимистами, и какую-то роль она сыграет в том, чтобы, немножко преуменьшить все зло, которое оттуда, с этого реактора, который продолжает пыхтить, чтобы оно как бы уменьшит. Но на самом деле... Что с этим делать? Я бы вот для сравнения предложил бы Японию. Все, что происходило, произошло, и ситуация сегодня, и Украина. Знаете, я никогда не забуду, когда я пришел тогда к японскому послу в Минске с сочувствиями, как следствие гибели этих людей там, и так далее. Он мне так сел... Я смотрю, у него такой улыбка в глазах. Я не могу понять. Он говорит, ты знаешь, мы ждали этого 20 лет. Мы понимали, что это произойдет. И мы готовились к этому. И слава Богу, что наши расчеты 8 раз оказались ниже. Тут произошло ниже, нежели мы считали.
Наоборот, расчеты выше были. Да.
Вспомните, 15 тысяч погибших. Колоссальная инфраструктура, загрязнение территориальных вод огромнейшее, но они были готовы к тому, что это произойдет.
Но это было локализовано на самом деле.
Это было очень быстро локализовано. И у него такое, знаете, как бы раздвоенное чувство. Слава Богу, что мы этой беды уже лишились, и мы знаем, что с ней делать. Вот. Хотя когда вы посмотрите выводы, которые делались украинскими экспертами, японскими экспертами, то японцы отказались от получения помощи тех, кто работал там. Ну, я не хочу туда влезать, в это все. Но то, что... Вот есть два варианта, скажем, действий вследствие одной и другой катастрофы.
Есть, видимо, разница в менталитете. И да в менталитете чиновников, да,
прежде всего. Здесь не только менталитет. Ну, вы понимаете, но то была советская система, советские подходы, советские ценности.
Боюсь, что сейчас
в которые жизнь человека не вписывалась.
Абсолютно правильно. Да. И здесь вот этот подход, он как бы, он есть ответом на вопрос. Вот. И это все. Это и начало, и работа, и финал, и завязка в том, что мы находимся как в разной системе координат. И мы продолжаем находиться в той системе совковых координат, и нам очень тяжело понимать вот, ответы и проблемы.
То есть мы и сейчас в этой системе координат.
Вот, смотрите, вот давайте вернемся к Минскому процессу. Да, мы говорим «дорожная карта», да? Что такое дорожная карта для Европы? Это определенные реперные точки. Сделали вот это, сделали это. Что такое дорожная карта или план мероприятий по выполнению для Кремля? Это с утра позавтракали, в обед пообедали, вечером поужинали. Все. И если мы попытаемся все это сочленить, вот когда мне говорят, что совместная дорожная карта. Ну, я помню эти разговоры. Это как евророзетка и штепсель. Они не уходят друг в друга, господа. Мы не найдем ответ на этот вопрос. И здесь, с одной стороны, надо понимать, что нужно защититься, а с другой стороны, так, а ты понимаешь, что оно не выходит туда. Ты не сможешь отработать. У тебя нет букв, слов и предложений, которые можно написать, чтобы под этим не просто подписались обе стороны, а выполнили. Вот в чем дело.
Какой-то такой беспросветный разговор.
Просто дело в том, что мы действительно сейчас это видим по поводу пропускных пунктов, разведения силы.
Ну, предлагаю все-таки уже прерваться, потому что времени совсем у нас не осталось, мы и так его уже перебрали. Я хочу напомнить нашим слушателям, что в гостях у программы «Киев-Донбасс» был украинский политик, бывший представитель Украины в Минской контактной группе урегулирования на Донбассе Роман Бессмертный.